В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 24 апреля, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, наш эксперт Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами час 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это номер нашего прямого эфира. Теос. FM – это наш сайт, туда вы можете написать. Вайбер и Ватсап – плюс 7-977-850-0996. Итак, если вы человек верующий или вы неверующий, но хотите знать, во что же верят христиане и что такое Библия, и о чем там вообще написано, то звоните нам и пишите. У вас для этого есть целый час. И мы начнем с вопроса, который остался с прошлого эфира. Юрий нам написал. Можно ли работать в пасхальную седмицу?
Можно, значит, как обычно, потому что понятно, что нам бы пришлось поувольняться отовсюду со всех наших светских работ. Поэтому, в принципе, можно работать в пасхальную седмицу. Другое дело, что для нас это должно быть еще раз возможностью засвидетельствовать нашу радость там, где мы работаем. То есть не обязательно даже всех приветствовать пасхальным приветствием, могут быть очень разные люди, но... Важно, чтобы было видно, что мы радуемся этому событию.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к следующему вопросу. Он уже с нашего сайта, который прислали нам сегодня. Это был Евгений. Невинность до конца своей земной жизни. Если да, то получается, что жизнь без таковых отношений не так уж критична для физического и психического здоровья человека, тем более молодого мужчины. Вот такой вопрос у Евгения.
Вы знаете, невинность, все же может, слово невинность имеет разные значения, и Библия говорит о том, что некоторые люди призваны к безбрачной жизни, и это очень почтенно в очах Господа, но не все. То есть люди могут, конечно, посвятить полностью служению Богу, быть без семьи и нормальной, жить плодотворной, полноценной жизнью. Есть монашеское движение у православных, у католиков. Вот есть монахи, которые отказываются от семьи и живут полностью, посвятив себя Богу. И это нормально. Люди живут счастливой, полноценной, нормальной жизнью. Другое дело, что это, конечно же, не обязательно. Это особый призыв от Бога. И большинство людей вступают в брак. Это тоже благословлено Богом. Поэтому такой вот обязательности в этом нет, конечно.
Двигаемся дальше. Игорь пишет нам, грех ли заниматься троллингом? Например, писать со второй страницы веселые комментарии без оскорблений.
Нет, вы знаете, троллинг – это вообще, в принципе, слово, которое описывает какое-то вызывающее оскорбительное поведение. То есть заниматься чем-то вызывающим, оскорбительным, как-то обижать людей – это в любом случае грех.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет. Как известна история с Адамом и Евой, это притча. Вопрос. Когда Еву соблазнил змей, Адам не окунулся в грех за Евой, так как понимал, что может потерять Еву, решил пропадать вместе с возлюбленной. А он ее точно любил не грешной, как у нас, любовью?
Значит, Адам последовал за Евой в грехе. Я думаю, что все-таки это было именно неверие, потому что если бы он не последовал за ней в грехе, то он мог бы содействовать ее спасению. А так он сам провалился, и поэтому оказался для нее бесполезным.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Вот я бы все-таки тогда хотел уточнить у Сергея Львовича, все же вопрос о вхождении церкви и как она устоит. Потому что, вот, по-моему, как Иисус говорил фарисеям, что вы украшаете памятники пророкам, будучи детьми тех, кто убил пророков. Потом он говорил братьям, что вам идти в храм всегда время, потому что вы от мира сего. Дальше есть история соборной церкви, которая устроена на борьбе. Потом был не догматический, а поведенческий диатреф. Не пускал Иоанна Богослова, любящий первенствовать. И, соответственно, отсюда вывод, что церковь, которая стоит против врата, да, она не как идол самого себя, как некий такой диатреф и фарисей, а потому что найдутся люди, не вытесненные в догматическую ошибку, там, ну, как некоторые протестанты, которые будут входить и сорождать церковь, как Богородицу, тело Христово, причастному этому.
Вы знаете, все же церковь – это какое-то видимое сообщество. Она существует, к ней можно присоединиться. И раз не, к ней можно присоединиться, к ней нужно присоединиться. Потому что Новый Завет не знает такого явления, как одинокая вера. Христианин – это всегда член христианской общины. Поэтому невозможно быть христианином в гордом одиночестве. Это совершенно однозначная заповедь Господа, как он говорит о Евхаристии, например, «Сие творите в мои воспоминания». При этом предполагается, что Евхаристию все-таки совершает христианская община. Или мы читаем в Деяниях, что Господь же прилагал спасаемых к церкви. При этом, конечно же, мы все находимся в процессе исправления, в процессе спасения, и мы все имеем недостатки, и мы придем в церковь, и мы обнаружим там живых людей, у которых есть недостатки, но мы ни в коем случае не должны пренебрегать по этому Словом Божьим. Потому что, к сожалению, причина, которая мешает человеку присоединиться к церкви, это гордыня. Это не какая-то особенная принципиальность, это именно называется гордыня. То есть, вот вы все нехороши, вы все совратились, вы все неправильные, один я в белом пальто стою красивый. И вот подлинное проявление нашей веры, это когда мы все-таки присоединяемся к церкви, мы становимся частью общины, которая славит Бога.
Спасибо, Сергей Львович. Ваня пишет. Как смерть одного человека может искупить грехи всех людей? Пусть даже он Бога-человек. Иисус был убит. Убийство – это грех. Как можно одним грехом искупить все остальные?
Ну, понятное дело, что искупает не убийство, которое совершили, соответственно, толпа, которая кричала «распни его», там, Пилат, легионер, искупила добровольная жертва Господа. Он говорит: «Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее». Говорит, что Сын Человеческий для того пришел, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть искупительными являются, конечно, деяния Христа, а не деяния его гонителей. И смерть Христа – это смерть не просто одного человека, а смерть безгрешного Бога-человека. Его ценность, его крестного подвига в очах Бога, она достаточна для того, чтобы искупить грехи всех нас. Как говорит апостол Павел, мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Вот представьте себе кого-то с огромными заслугами, чрезвычайно уважаемого и почитаемого. И вот этот уважаемый и почитаемый человек вступается за какого-нибудь негодного человека, там, не знаю. Вот человек был наркоман, взламывал машины, воровал, добывал себе на дозу, поймали его, в конце концов, должны посадить. И вот представьте себе, что этот уважаемый человек вступается за этого наркомана. И тут его достоинство, его заслуги, они покрывают грехи этого наркомана в том смысле, что, да, наверное, было бы несправедливо этого вора просто отпустить. Он требует наказания его поступки. Но было бы справедливо отдать этого вора вот этому заслуженному человеку, так чтобы, потому что вот настолько велики его заслуги, что он может, это будет справедливо ради его заслуг, простить и освободить от наказания вот этого вора. То есть крестная жертва Христа на очах Бога обладает достаточной ценностью, которая полностью исчерпывает все наши грехи. Вот как сказано в послании к евреям, он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. То есть его крестная жертва более чем достаточна для спасения всех людей. Как Иоанн Златоуст говорит в комментарии на послание к римлянам, Иисус заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, настолько больше, насколько море беспредельно в сравнении с малую каплею. И любой человек, который обратится ко Христу с покаянием и верой, он будет полностью, полностью прощен и очищен, поскольку то, что совершил Христос, намного, намного больше того, что этот человек там нагрешил в своей жизни. И любой человек, и Писание это торжественно удостоверяет очень много раз, любой человек, который обращается ко Христу с покаянием и верой, будет спасен. Другое дело, что все же необходимо, чтобы он этот шаг предпринял, чтобы он все-таки обратился ко Христу с покаянием и верой, потому что этот дар спасения, он не может быть навязан.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Алексей пишет нам, почему церковь не признает так называемые Евангелия от Фомы, от Филиппа, Апокалипсис Петра и другие раннехристианские тексты.
Потому что они не являются апостольскими. Там самая простая причина. Это все равно как спросить, а почему пушкинисты не включают в издание собраний сочинений Пушкина, там, сочинений других поэтов? Ну, потому что это не Пушкин. Там, потому что вот данные тексты не являются апостольскими, они не исходят от ближайшего круга учеников Господа, они являются уже позднейшими, так сказать, фантазиями на тему. Они дополняют и дофантазируют, и иногда даже просто приписывают Иисусу слова, которых он не говорил. То есть тут главная причина, по которой эти тексты отклонены, они недостоверны.
Сергей Львович, откуда известно, что они недостоверны, а другие достоверны?
Это известно из двух источников. Во-первых, это само свидетельство церкви. И можно вспомнить аргумент, который выдвинул святой Ириней Леонский, когда ему пришлось спорить с гностиками. Гностики – это были такие вот ранние уже учителя, которые говорили, вот на самом-то деле Иисус оставил некое тайное учение. Вот вы все лохи, у вас все очень поверхностное, такое примитивное для первоклашек, а у нас вот есть такое настоящее крутое тайное учение. Вот мы, люди духовно особенно одаренные, вот у нас есть некие тайные тексты, которые были переданы тайно Иисусом через апостолов. И вот у нас есть тайные такие истины, которые от вас, от церкви сокрыты. И Ириней Леонский на это говорил. Вот у нас есть апостольское преемство. Мы знаем, кто является преемником Петра на епископской кафедре, кто является преемниками других апостолов. И очевидно, что если бы апостолы хотели какие-то тайные тайны сообщить, они бы их сообщили тем же людям, которым они вверяли церкви. То есть церковь – это некое историческое преемство, внутри которого передаются эти священные писания. Если я со стороны прихожу и говорю, а вот у меня есть там какой-то подлинный текст, который вы сегодня не знаете, естественно, у меня спросят, откуда ты его взял-то вообще? Вот, допустим, у нас есть, ну, представьте себе, не знаю, круг почитателей какого-нибудь, не знаю, очень любимого, известного батюшки, ну, там, отца Александра Мечева или отца Александра Меня. И в этом кругу люди сохранили, записывают, издают его проповеди, его книги. И тут прихожу я со стороны, меня там не знают, я первый раз видят, и говорю, ага, а вот у меня вот настоящий текст, который там отец Алексей Меньшев написал. И у меня, естественно, спросят, а почему мы его не знали до сих пор? Почему он нам, своим чадам, его не оставил? А ты вот откуда со стороны появляешься с этим текстом? И поэтому святой Ириней Леонский, он и говорит, что да, очень странно было бы ожидать каких-то истин со стороны, не из апостольской среды, не из среды непосредственных наследников апостолов, а откуда-то со стороны, от каких-то посторонних людей. Поэтому какие тексты апостольские, а какие нет, ну, естественно, спросить у наследников апостолов. Естественно, спросить у церкви. Ну и вторая линия аргументации. Она связана с уже современной наукой, с тем, как используются современные методы определения там, аутентичности текстов. И там несколько есть различных вариантов. Первое – это исследование языка, каким образом написан текст. Во-первых, каким образом написана сама рукопись, потому что шрифт, которым рукопись писалась, он меняется от времени. Мы, например, даже можем отличить рукописный текст 19 века, даже конца 19 века, от сегодняшнего рукописного текста. Они будут заметно отличаться. Мы можем отличить язык. Ну, например, если мы находим письмо Федора Михайловича Достоевского, где он пишет своему там, другу, что был вчера с пацанами зависал вчера с пацанами на концерте, там Сюткин жжет не по-детски, а потом пошли и завалили все в бар там. И понятно, что будет ясно, что это никакой не Достоевский. Потому что в 19 веке, ну, не говорили на таком языке, не использовали таких слов, не жили в таких реалиях, и мы можем тоже определить принадлежность текста, вот потому что он использует. И по содержанию текста, так сказать, учительному. Если мы видим, что в тексте содержится учение, резко расходящееся с тем, чему учил Иисуса апостола там, в канонических Евангелиях, то мы видим, что это текст подложный. Ну, например, Господь и апостолы, они принимали Ветхий Завет и учили, что Божие творение, оно в целом благо, оно повреждено грехом. Но вот то, что Бог сотворил материальный мир, это хорошо. То, что Бог сотворил пищу, это хорошо. То, что Бог сотворил брак, это тоже хорошо. И если мы находим некий текст, в котором утверждается, что все это на самом деле ужасно, что материальный мир сотворен каким-то демиургом-недоучкой, который не является настоящим Богом, что спасение состоит в том на самом деле, чтобы убежать из этого материального мира в какую-то чисто духовную реальность, и все это приписывается Иисусу и апостолам, мы понимаем, что это что-то не то, вот, что это текст, происходящий из какой-то другой среды. Еще один момент – это обилие сверхъестественных событий. Мы знаем, что в Евангелиях есть сверхъестественные события, их там предостаточно. Господь совершает чудеса, Он мертвых воскрешает, исцеляет больных, освобождает бесноватых. Но мы видим, что когда появляются более поздние тексты, там чудес появляется побольше. Вот когда мы читаем Евангелие от Петра, там воскресение Христа происходит так, что там являются ангелы дополнительные, огромная толпа народа это наблюдает. Там в Евангелии детства мы видим, как Иисус там в детстве, учитель его достал, он там его проклял, учитель тут же помер. Ну, в общем, мы видим некий, скажем так, переизбыток и некоторую безвкусность в избытке чудес. То есть нечто, какие-то дополнительные мифологические подробности, которые потом доросли. Ну, и мы можем смотреть, насколько тот или иной текст цитируется у раннехристианских авторов. То есть разные методы ученых, которыми они исследуют тексты, и они приходят к выводу, что наиболее ранние тексты, которые есть в нашем распоряжении, это канонический текст Нового Завета. Апокрифы все они написаны гораздо позже. Едва ли они нам сообщают что-либо достоверное об Иисусе Христе.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. А я напомню, наш номер телефона 8 800 333 1706. Переходим. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Я тоже перешел к звонку. Сергей Львович, ну вот по поводу церкви, понятия церковь. Значит, у нас в христианстве, в отличие от других религий, церковь – это общность людей, которые соединены, ну, духом Иисуса Христа. Причем, кроме тех людей, которые живут в данный момент, в настоящем, в эту общность включаются те, кто в ней, к ней когда-то присоединился, но уже умер. Например, святые. И те, кто еще не родился, но присоединится к ней в будущем. В Бога, так сказать, все ходы записаны. И вот это есть так называемая церковь, это есть так называемое тело Христово. Вот вы сказали, что оно видимо. На самом деле оно невидимо и недоступно для восприятия с помощью органов чувств. Конкретных людей вы можете видеть, а вот это тело таки нет. Вот, и это первый момент, на который хотел обратить ваше внимание. Второе. Ну вот, собственно, неизвестно, когда оно сформируется окончательно. Как там говорится в Евангелиях, одни же том или часть, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, ни, но только отец. Но вот когда оно достроится, сформируется полностью, то вот, собственно говоря, вот это и можно называть на самом деле вторым пришествием. А совсем не то, что Иисус, допустим, спустится, как говорится, на голубом вертолете, бесплатно покажет кино и скажет: «Здравствуй, тело мое второе, молодое, незнакомое, я вернулся». Потому что иначе выходит, что у Иисуса два тела. Потому что, согласно Евангелиям, как вы помните, он воскрес в теле, именно в теле, и вознесся на небо тоже именно в теле. Ну, другая версия тела Христова – это просто такая вот красивая поэтическая метафора. И последнее, третье – ну, это такое просто общее понятие, которое отражает общие свойства людей, входящих в эту общность. А в реальности тело Христово, как отдельной сущности, все-таки не существует, в отличие от того, что вы сказали. Ну, и самое последнее. Сергей Львович, ну, кроме Сюткина, кто-нибудь может не по-детски жечь еще у вас?
Значит, что касается церкви как тела Христова, церковь Христову... как вам сказать, мы можем, можно в определенном отношении сказать, что она невидима, потому что мы не знаем, кто на самом деле является подлинным христианином. Ну, по-моему, еще Блажен Августин говорил, что с одной стороны, в видимой церкви могут находиться лицемеры, с другой, которые не являются подлинными христианами, хотя они ходят в церковь или даже занимают там какие-то места. А с другой стороны, люди, которые в Божьем замысле, Бог знает их, что они уверуют, они еще не в церкви, мы их не видим. То есть в этом отношении мы можем говорить, да, что мы не видим церковь Божию, потому что, ну, мы не знаем, там, может, вот этот ревностный проповедник, он на самом деле лицемер, Бог его не знает, а вот этот забулдыга, он сегодня вечером покается, и Бог его примет. Но церковь существует, она проявляет себя в этом мире, она присутствует, потому что Господь говорит: вы будете мне свидетелями. Невозможно быть свидетелями Христа, вот, никак себя не проявляя реально в этом мире. Или когда он дает наставление относительно ссор между христианами: если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой им одним. И так далее. А последний этап: если не послушает тебя, скажи церкви. Если церкви не послушает, да будете как язычник и мытарь. То есть церковь, она существует, некая община, к которой можно обратиться, можно вот в случае какого-то конфликта разбираться. Церковь также совершает Евхаристию. Это абсолютно видимое действие, которое происходит в совершенно видимом собрании. Церковь также совершает крещение. То есть сказать о том, что церковь невидима, но в каком-то отношении мы можем, потому что, ну, мы не знаем в конечном итоге, мы этого не видим. Это является предметом веры, там, кто в нее входит на самом деле. Мы не видим сердец других людей. И мы не видим церковь, торжествующую на небесах непосредственно. Но церковь – это... нечто, как следует из Нового Завета, это нечто вполне присутствующее на земле, сообщество, к которому вполне можно присоединиться.
Спасибо, Сергей Львович. Виль пишет нам на наш сайт theos.fm. Почему многие люди, считающие себя верующими христианами, не хотят подписывать обращение против абортов?
Ой, я за них не могу сказать. Это уже к ним, собственно, вопрос, почему они так не хотят. Может быть, у них какие-то разные мотивы. Но факт тот, что, конечно, одним из очень резких расхождений, я думаю, это наиболее даже острое расхождение между христианской верой и современной культурой, это именно отношение к абортам, потому что мы признаем, что дитя в утробе матери – это человеческое существо. Причем тут интересный парадокс. Мы признаем не только потому, что это в Библии написано. В Библии написано, да, но независимо от того, что написано в Библии, дитя в утробе матери – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Вот у Аристотеля еще было самое простое определение человека. Кто такой человек? Это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Дитя в утробе является живым существом, не органом матери, там, не аппендиксом. Аппендикс живым существом не является, там, зуб живым существом не является. Дитя в утробе матери является живым существом. Оно также, несомненно, является человеческим существом. Оно принадлежит к человеческому виду, не какому-то еще. А лишать его жизни значит лишать жизни невинное человеческое существо. То есть даже есть атеисты, которые выступают против абортов. Просто вот по этим чисто логическим соображениям не следует лишать жизни невинное человеческое существо, которое заведомо не является ни агрессором, ни преступником. То есть можно долго спорить насчет смертной казни, можно долго спорить насчет справедливой войны, можно ли убить, там, казнить преступника по суду, там, можно ли убить вооруженного агрессора, там, при каких обстоятельствах это можно, при каких нельзя. Но дитя в утробе матери абсолютно точно не является ни вооруженным агрессором, ни преступником, подлежащим казни по закону. Поэтому лишение его жизни – это, несомненно, человекоубийство, вот, в наиболее чистом виде, убийство невинного человека. Поэтому, конечно же, христиане ни в коем случае не могут рассматривать аборт как что-то приемлемое. И мы в то же время живем в такой сумасшедшей культуре, где считается, что нет, это нормально, это приемлемо. Вот взять и убить невинное человеческое существо, если оно тебе мешает. Как противостоять этому великому слову? Могут быть разные совершенно подходы. И в таких странах, как, например, Польша или Ирландия, аборты практически полностью запрещены. То есть там есть какие-то очень небольшие исключения. Ну, понятно, что бывает трагическая ситуация, когда невозможно спасти обе жизни, надо спасать хотя бы мать. И понятно, что это достаточно серая зона, потому что всегда медицинские оценки, они будут приблизительными. Но вот за пределами вот этой ситуации, когда там, продолжение беременности убьет мать, я знаю, что, вот, например, в Ирландии и в Польше аборты запрещены. Я знаю, что у нас, к сожалению, в массовом сознании людей нет представления о том, что это убийство, что это недопустимо. И просто взять это законодательно запретить, ну, я не уверен, что это получится. Поэтому, ну, разные могут быть стратегии. Вот сейчас просто, насколько мне известно, патриарх добивается того, чтобы это было выведено из медицинского страхования, по крайней мере, не делалось за деньги налогоплательщиков.
Сергей Львович, а как вы относитесь к тому, что ведь это не исчерпает проблему, если запретить аборт?
Вы знаете, это не исчерпает проблему. Я знаю, что, например, из той же Ирландии, из той же Польши, те, кому сильно надо, они едут за границу и там делают аборт. Но это сократит число убийств. Понимаете, там речь-то о чем идет? Речь идет о том, что невинное человеческое существо лишается жизни. Это убийство. И, по крайней мере, в Ирландии или в Польше у общества в целом хватает нравственного сознания, чтобы сказать, вот это убийство, мы этого делать не будем.
Вот так, Сергей Львович, может быть, начинать именно с нравственного сознания? Потому что если взять просто и запретить, люди ведь все равно будут делать.
Ну, вот я и говорю, что запретить практику, которую большинство населения, увы, считает приемлемой, ну, это будет очень сложно. Надо смотреть на то, что реально можно сделать. Но если говорить о христианской позиции, то позиция христианства, она всегда была абсолютно неизменной с античных времен, что это человекоубийство, и это злодеяние, которое не может быть допустимо, не может быть мыслимо для христианина. Что, собственно, и резко выделяло христиан. Ну, надо еще сказать, сначала иудеев, потом христиан отделяло от язычников. Другое дело, что всегда нужно подчеркивать, говоря об этом, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Многие заметные люди в движении за жизнь – это бывшие абортмахеры, это люди, которые раньше производили аборты, но потом они покаялись, они были полностью очищены и прощены, начали жизнь с чистого листа. Люди, которые вовлечены в это преступление, это прежде всего мужчины, поскольку в абсолютном большинстве случаев это преступление совершается под давлением мужчины, они могут покаяться, они могут получить прощение, они могут начать жить с чистого листа, потому что Христос умер за наши грехи.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к вопросам с нашего сайта. Анна пишет: «Быть христианином – это сплошное терпение, страдание и ограничение себя в удовольствиях?»
Как вам сказать? Ну, нет, конечно. Понимаете, вот никаких здоровых, естественных, неразрушительных удовольствий христианство на самом деле не воспрещает. Другое дело, что грехопадение нас вот повредило. И мы склонны стремиться к тем удовольствиям, которые нас разрушают. Но самый простой пример – это алкоголизм. Вот вино есть Божий дар. И Господь превратил воду в вино там на свадьбе. Но человек, он так поврежден, что он себе этот дар, сам по себе хороший, может обратить во вред. Человек может выпить вино, получить удовольствие от этого. И это удовольствие само по себе не греховно, если оно совершается в должном контексте, там, на свадьбе, на Пасху, еще по каким-то великим праздникам. Редко. Но человек может хотеть этого удовольствия опять и опять, и он сопьется. Или человек там испытывает там тягу к удовольствиям, которые связаны с полом. И он не может выстроить ни с кем нормальных отношений, у него нет нормальной семьи, он там бегает из угла в угол. И проблема не в том, что удовольствия сами по себе плохие, а в том, что вот мы так поломаны, грех нас так повредил, что мы склонны искать удовольствие в том, что нас на самом деле убивает, разрушает. Ну, или там более такой плоский пример, там, переедание. Вот люди стремятся... Это нормально получать удовольствие от хорошо приготовленной пищи. Это Бог так устроил, чтобы мы ели пищу, получали удовольствие, его благодарили. Но мы склонны к невоздержанности, мы склонны к перееданию. И мы разрушаем свое собственное здоровье через это. Поэтому... Да, но в конечном итоге, если мы отказываемся от каких-то сиюминутных, коротких удовольствий, мы получаем в награду более здоровую, более полноценную жизнь. Даже здесь, на земле. Ну, например, там можно получить короткое удовольствие, съев батончик Сникерс. И это удовольствие обернется тем, что будут плохие зубы, будет плохой желудок. Ну, и по эндокринной системе вот этот весь сахар, это тоже не очень хорошо. А человек может питаться здоровой пищей, вот от этих сиюминутных удовольствий отказываться, и у него в жизни будет в целом больше удовольствия, он будет больше рад жизни. И, как показывает статистика, христиане в целом более счастливы. Вот знаете, есть такой, условно говоря, короткий гедонизм. Я хочу, чтобы мне сейчас было хорошо, а как мне плохо будет на утро, и что со мной будет через полгода, я не буду беспокоиться. А есть такой длинный гедонизм. Я хочу, чтобы мне хорошо было на утро, через полгода, через 10 лет и в вечности. И вот такой длинный гедонизм, я хочу, чтобы мне в дальней перспективе было хорошо, он предполагает, конечно же, воздержание. Что, конечно же, если я хочу быть здоровым, если не хочу мучиться от болезней, я буду вести воздержанный образ жизни. В этом отношении христианство, оно не говорит, что удовольствие – это плохо. Оно говорит о том, что для того, чтобы нам жить полноценной, плодотворной, здоровой жизнью здесь, на земле, и для того, чтобы нам наследовать жизнь вечную и блаженную, нам нужно от некоторых сиюминутных, текущих соблазнов отказываться. Ну, простой совершенно пример. Там покупаю продукты на кассе, и там же на кассе продается Сникерс. Так длинный, с орехами. Вот. И понятно, что его можно съесть и получить немедленное удовольствие вот в эту самую минуту. Я также понимаю, что это ужасная пищевая привычка питаться сникерсами. Это ужасно для зубов, это ужасно для здоровья вообще. И я от этого удовольствия отказываюсь. Это не значит, что вообще от всех удовольствий отказался. Нет, я желаю иметь такое удовольствие быть более-менее здоровым.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Алла пишет нам. «Здравствуйте. Все, что происходит, это попущение Бога?» – спрашивает Алла. «Много чего медицина не умеет и не знает, скрыто от людей. А по какой причине Господь попустил людям знание прерывания беременности?»
Так, знаете ли, люди изобрели за свою историю очень много всего злого и смертоносного. Люди изобрели очень много пыток и казней. Люди изобрели очень много видов оружия для совершения убийств. И поэтому то, что Бог допускает людям грешить, Бог допускает людям совершать страшное зло, ну вот это результат того, что у нас есть свободная воля, и мы являемся падшими существами, мы грешим. Точно так же, как можно сказать, что Бог допустил, там, убийца взрослого человека может оправдываться тем, что Бог допустил, что люди изобрели пистолет, и что этот пистолет как-то приобрел, или нож. Тут вина лежит на нем, на том, что он принял такое решение совершить убийство. Если этот аргумент работал бы против, в отношении абортов, он работал бы в отношении любых убийств, злодеяний, потому что можно было бы сказать, ну, Бог же допустил появление там ножей, пистолетов, другого оружия. Поэтому тут нужно... Я понимаю, что это болезненная тема для многих. И я тут еще раз подчеркну, что Евангелие – это благая весть о прощении грехов. То есть человек, который каким-то образом соприкасался с этим грехом, каким-то образом был в него вовлечен, он может в этом грехе раскаяться и немедленно получить прощение, как говорит пророк Исаия: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть вот совершенно не обязательно эти все грехи оправдывать, можно просто раскаяться пред Богом, принять прощение и начать жизнь с чистого листа.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей пишет: «Что вы думаете о письме Всеправославному собору о признании за лицами нетрадиционной ориентации права быть в церкви такими, какие они есть?»
Видите ли, на всей этой идеологической кампании она вся строится на одной существенной подмене. Подмена между идентичностью и поведением. Вот из того, что большинство мужчин способны испытывать сексуальное влечение к любой привлекательной женщине детородного возраста, не следует, что быть блудником – это что-то генетически детерминированное. Да, мы ожидаем, мы понимаем, что да, там здоровый молодой мужчина, он испытывает там сексуальное влечение. Причем к любой привлекательной женщине, которая ему там попадется вообще в поле зрения. Но мы от него ожидаем, что он будет это свое влечение контролировать. Церковь требует, чтобы человек воздерживался от блуда. Более того, вот представьте себе ситуацию, когда, не знаю, там мужику, допустим, 50 лет, он какой-то директор крупного предприятия, у него жена там его ровесница, и у него три хорошенькие секретарши 20-летние. И к жене его уже не тянет, а тянет его на этих секретарш со страшной силой. И что ему в этом отношении говорит церковь? А церковь ему говорит, что блудники Царства Божие не наследуют. Да, он от природы мужик. Он от природы, вот так природа его устроена, его тянет на молодых девушек. А на почтенного возраста женщин уже не тянет. Ну, потому что, ну, природа такая. Вот мужика тянет на женщин, которые более перспективны с точки зрения продолжения рода, британские ученые доказали. Это служит оправданием, если он будет изменять жене там секретаршами. Нет, конечно. Мало ли, куда тебя тянет. Тянет тебя или не тянет, ты, если ты христианин, должен поступать по заповедям. Ну, просто, если ты порядочный человек вообще, если ты свои обязательства выполняешь, ты должен хранить верность жене. Точно так же, если человек испытывает влечение к лицам своего пола. Ну, бывает там, не знаю, там, почему у человека сложилось такое влечение, ну, загадка там. Это британские ученые очень долго над этим бились, там, гей-гена так и не нашли. В общем, считаю, что разные факторы приводят к формированию такого влечения. Но церковь ему говорит то же самое, что и обычному гетеросексуальному мужчине. Ты должен поступать по заповедям. Да, конечно, тебя будет тянуть заповедь нарушить. Ну, конечно, точно так же, как обычного там, гетеросексуального мужчину может тянуть, чтобы он там в буд впал, в обычный гетеросексуальный. Но ты должен, если ты христианин, принять решение, что я так поступать не буду. Я буду поступать по заповеди. И когда человек говорит, ой, ну это моя природа, ну я ничего не могу поделаться своей природой. Ну хорошо, ну а почему тогда обычный там, гетеросексуальный будник то же самое не скажет? Что, если человек нам скажет, ой, вы знаете, я по природе многоженец, меня не может удовлетворить одна женщина. Ну, природа такая, ну, гены, ну, что вы хотите? Что мы должны пересмотреть заповеди Божьи ради него? Ведь человек любые свои импульсы, он может заявить, что ну, я таким родился. И вот Слово Божие говорит, что да, мы все грешники, мы все люди поврежденные. Мы все в очень тяжелых отношениях находимся со своим собственным телом, в том числе со своей собственной сексуальностью. Но вот есть заповеди Божии. Если мы христиане, мы должны их соблюдать. Меня вот всегда изумляет, когда я читаю там, о каких-то общинах, которые признают, что да, мы должны принимать гомосексуалистов такими, какими они есть. Ну, а почему они обычных там, гетеросексуальных будников не принимают такими, какие они есть? Я иногда задавал этот вопрос, мне на него не отвечали, но я этот вопрос задавал когда там на англоязычных форумах. Я говорю, ну, простите, а как вот насчет обычных там, гетеросексуальных будников? Они все еще грешники, они все еще Царство Божие не наследуют, потому что, ну, что за дискриминация? Если в одном случае мы говорим, что нужно одобрять желания человека, противные заповедям, то почему не в другом? В общем, если мы принимаем Слово Божие всерьез, то мы должны исходить из того, что, конечно же, мы будем испытывать массу желаний, которые противны Слову Божьему. Как в сексуальной сфере, так и во всех остальных сферах. Вот, не знаю, меня может человек страшно раздражать, я его хочу обругать злыми словами там, и от этого мне было бы большое эмоциональное облегчение. Но мне Слово Божие говорит, что нельзя так себя вести. Вот давай, записался в христиане, давай с кротостью наставлять противников. Или человек может испытывать желание там украсть. Там, представьте себе там, человека, который оказывается на должности, где он может брать взятки. И церковь ему говорит, что нет там, избегая скверноприбыточества. А ему очень хочется. У него такая психология, у него такие гены, в конце концов. И во всех этих случаях мы должны сказать, что, конечно же, мы все бедные грешники. Конечно же, мы все страдаем от каких-то желаний, нас куда-то не туда все время тянет. Люди страдают различными нарушениями в сексуальной сфере, сколько угодно. Я знал человека, который бегал по проституткам, ужасно стыдился этого, но не мог перестать бегать. Ну, в конце концов, правда, Бог ему помог, он прекратил такое поведение. Но это была зависимость тоже. Это было очень тяжело ему из этого всего вылезать. Ему было очень противно и тяжело, что он так бегает, но он все равно бегал. Поэтому, ну, конечно же, мы все тут бедные грешники. И мы должны в этой ситуации не пытаться свой грех как-то легализовать. Мы должны сказать, что да, Господь все-таки прав, а мы не правы. И да, мы все тяжело больны. Да, мы все страдаем от всяких греховных желаний. Но мы не должны себя с этими желаниями отождествлять. Человек, которого тянет на различных женщин, он не должен говорить: «Ой, я блудник, я родился блудником, ну что ж теперь поделаешь? Пускай церковь меня принимает таким, каким я родился». Нет, мы от него ожидаем, что он все-таки свои желания будет покорять Слову Божию. И точно так же, точно того же церковь ожидает от людей, которые испытывают влечение к лицам своего пола.
Спасибо, Сергей Львович. Светлана пишет нам: «Почему в православной литературе так много депрессивных и запугивающих книг? Всюду только плач о грехах, смеяться вообще считается чуть ли не кощунством, всюду страшат адскими муками и точными их описаниями. Многие люди впадают в депрессию после такой литературы, ходят унылыми и запуганными. Стоит ли вообще такое читать?»
Я думаю, что не стоит. Вы знаете, вообще апостол нам говорит: радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Что признак святого человека, он радостный. Вот унылый, подавленный вид, это все-таки признак духовного нездоровья. Я помню, как меня в свое время поразили радостные монахи. То есть я вот был воспитан в убеждении, что монахи все такие мрачные. Они все думают, что они сейчас все в ад попадут, будут там гореть на сковородках. Ну, может, еще отвертятся, если будут иметь достаточно мрачный вид. На самом деле я увидел, что ровно наоборот. Там реальные монахи очень спокойные, радостные люди. Поэтому как из какого-то рода депрессивная такая унылая литература, то ее лучше и не читать просто.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже нет времени больше на вопросы, но мы обязательно оставим те, которые вы прислали, перенесем их в следующий эфир. Theos.fm – наш сайт, там вы можете найти все повторы наших передач. А с вами было «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечал на ваши вопросы Сергей Львович Худиев. До новых встреч.
До новых встреч. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.